Оставляя за собой бумажный легкий следок, Боря полз теперь странным зигзагом, выписывая по полянке сложный ход коня. Вправо, остановка, чуть-чуть влево, долгие поиски руками в снегу. Вот она, теперь метра два вперед, у кочки следующая. Так дополз он к капитана, так прополз мимо него, так добрался до того куста, за которым лежал Шульга. Был один такой момент, когда все потемнело вокруг капитана-лейтенанта. Мальчуган вдруг остановился и замер. Осторожно, еле-еле, он стал закидывать руку назад, за плечо, за спину. «Что случилось, Борис, а?» – испуганно спросил командир. Мальчик ответил не сразу. Ответил, когда уже Савич сам почти все понял. Крючком рыбным подцепила, за бушлат. «Вот, сейчас сниму», – проговорил он потихоньку, вслепую, выпрастывая из сукна этот страшный грошовый крючок, соединенный с миной. А тоненькая веточка можжевельника над ним предательски и насмешливо колыхалась в такт его движением. «А ну-ка, мальчик, ну еще!» – точно говорила она. «А ну, чуть посильнее дерни!» Все расстояние, по которому пролег этот удивительный путь, составляло каких-нибудь 3-4 десятка метров. Все время, которое мальчик затратил на свое страшное дело, не превысило 30 или 40 минут. Но когда он вернулся от Шульги, вернулся осторожно, но уже на ногах, когда он прошел последние 2 или 3 поворота и молча стал рядом с командиром, и капитан-лейтенанту, и Неверову, и всем показалось, что минули долгие страшные недели. Капитан не мог говорить. Он крепко обнял мальчика, прижал его к себе. Он без слов ощупывал его, жал его замерзшие, обмазанные холодной грязью руки. Через минуту волчонок опустился на землю и пополз в обратный путь. Все молча потихоньку потянулись за ним, дорогой, проложенной через зону смерти. Когда выбрались к опушке, и страшная луговина осталась позади, капитан снова обнял мальчика. «Ну, брат, — сказал он, — ну, волчонок, спасибо тебе. Ордена тебе за это мало». Боря Волков молчал, потупясь. Потом он поднял руки ко рту и стал дуть на них так, точно перед этим лепил снегурочку. Руки ломило от холода. «Не надо мне, — тихо, но твердо возразил он. — Только вы, товарищ командир, вы смотрите, не помирайте от контузии».
Шел декабрь 1905 года. Мне было тогда 10 лет, но была я такой маленькой и худенькой, что никто мне больше 8 не давал. Мы жили в фабричном районе большого города, в квартире из 2 комнат. Отец мой работал в типографии наборщиком. Мать была портнихой. Как сейчас помню тот вечер. Я была простужена. Меня знобило, и мама рано уложила меня в постель. Папы не было дома. Мама сидела у стола и шила. У нее была спешная работа к завтрашнему дню. Под стук машинки я задремала. И слышу сквозь сон, вошел папа, веселый, бодрый. Мама на него зашикала. «Тсс, Танюшка спит». Папа подошел ко мне, посмотрел, сел рядом с мамой и говорит тихо. «И лучше, что спит. Достал я». «Господи, лучше бы не доставал». А папа рассердился. «Глупости болтаешь. Разве ты не жена большевика? Разве смеешь трусить?» Мама тихо ответила. Знаю, так надо, надо. А только душа у меня болит. А ну, как попадешься с этим? Сколько уж товарищей, кто в тюрьме, кто в ссылке, а кто и казнен.
Брось ты это, перебил ее папа. Коли все мы трусить будем и не добиться нам человеческой свободной жизни, так и подохнем рабами, так и подохнем рабами.
А сейчас знаешь, какие события? В Москве народ уже поднялся. Мама так и ахнула. Да ну, и что же там?
Вооруженное восстание, вот что там. Баррикады на улицах, бои идут с царскими войсками.
Папа говорил совсем тихо, но я прислушиваюсь, затаила дыхание.
Да и не в одной Москве, шепчет папа, и в других городах вооружился наш брат рабочий. Нет у народа больше сил терпеть. И у нас решено выступить. Завтра воскресенье, вот и напечатаем прокламацию.
Развязал папа тряпку, посыпался на стол новый блестящий шрифт. Так вот, высыпал папа шрифт на стол, блестят буковки, сыплются, шуршат новенькие, как игрушечки. Потом все перемешалось, и не заметила я, как уснула. Вдруг слышу я сквозь сон, будто кто-то мою подушку двигает. Открываю глаза, мама надо мной наклонилась, вся бледная, глаза большие, руками мне что-то под подушку сует. А в соседней комнате слышу, шаги тяжелые топают, голоса мужские. «Мама», шепчу, «кто там?»
«Обыск, деточка, полиция, ты спи,
авось тебя не тронут». Не успела мама подняться, входят двое в комнату. А мама, пожалуйста, говорит, тут потише, у нас ребенок больной.
А грубый голос отвечает, ладно, чего это у вас ребята хворают? Куда не придешь с обыском, все ребенок больной.
Я лежу ни жива, ни мертва, глаза закрыла, будто сплю. Слышу, из соседней комнаты кто-то кричит.
Сначала здесь осмотрим, всех из той комнаты сюда. А тут только хозяйка, а еще ребенок спит. Ребенок пусть спит, а хозяйку сюда.
Слышу, вышли все и дверь затворили. Открыла я глаза, вся дрожу. На столе лампа горит, ужин со стола не прибран, постели не смяты. Видно, еще не ложились спать, а за дверью шаги, голоса. И вдруг вспомнила, а где же шрифт? Дух захватила. Ведь не маленькая, понимаю же. Найдут на квартире у наборщика шрифт. Ясно же, для чего ему шрифт. Не сдобровать папе. Села на кровати, оглядела комнату, нигде не видно. Да, а зачем мама у меня под подушкой рылась? Сунула я руку под подушку и обмерла. Там, крепко завязанный в тряпку, колючий. Будут искать и в мою постель полезут. Поля рассказывала, все-все перероют. Нашли же у Симиного отца под матрасом. И у меня найдут. Надо спрятать скорее. Но куда? Дрожу вся, зубы стучат, оглядываю комнату. Нет укромного места. В печку найдут. На шкаф закинуть. Слышно будет, да еще уроню. Сил не хватит, тяжелый он. Сижу на кровати, узел в руках держу, не знаю, что делать, а надо, знаю, надо. Куда же, куда? И вдруг осенило меня. Вскочила я, подбежала к столу на цыпочках, заглянула в глиняный кувшин, большой у нас был. Так и есть, молока в нем еще порядочно. Перенесла кувшин на подоконник. Стала развязывать узел со шрифтом, руки дрожат, сил нет. Узел крепко затянут, а сама так и жду. Вот-вот войдут, не поддается узел. Цепилась зубами, рванула, развязался. Опустил тряпку одним концом кувшин, посыпался шрифт, зашуршал. Так я и застыла. Ничего, ходят там, авось не слышно. Стало молоко кверху подниматься, тряпку замочила.
Разложила тряпку на подоконнике, сыплю горстями, спешу. Поднялось молоко до краев, а шрифта еще много. Как быть? Отлить? Руки трясутся, подниму кувшин, расплескаю, догадаются. Оперлась руками о подоконник, подтянулась к краю кувшина. Давай молоко отпивать, глотаю, давлюсь, в горле застревает, чуть не поперхнулась. Вдруг шаги к двери. Я и дышать перестала. Нет, отошел. Всыпала еще две горсти, опять молоко до краев, снова отпивать стала. Ух, все там, до последней буковки, и молоко снова наравне с краем. Отпила еще глотка три, тряпку сложила, бросила в раскрытую корзину, где у мамы лоскуты лежали, сама Юрк в постель. В голове шумит, словно лечу куда-то вместе с комнатой. Нехорошо так. Долго ли пролежала, не знаю. Слышу, отворяется дверь. Вошли все. Мама говорит, а у самой голос дрожит. Ребенка только не троньте, очень больная девочка. А кто-то отвечает.
Девчонка нам ни к чему, а кровать осмотреть надо. Снимите-ка девочку.
Нельзя, мама говорит, тревожить ее. Слышу, еле говорит бедная. Так мне ее жалко стало. И сказать-то ей нельзя, что шрифта под подушкой уже нет.
Прикрикнул пристав. Берите девчонку, нечего тут.
Подошел папа, взял меня на руки, сел на стул. А я притворилась, будто и не чувствую. А у самой сердце выскочить хочет. И у папы руки дрожат.
Слышу, сбросили подушку, роются в постели, долго шарили. «Ладно, — говорят, — можете класть».
Положил меня папа осторожно. Незаметно повернулась я так, чтобы лицом к комнате лежать. Самой любопытно посмотреть. Приоткрыла веки, гляжу сквозь ресницы. Как сейчас вижу, два дворника из соседних домов, понятые.
Пристав толстый, усатый, красный. И пуще всего что-то мне его руки запомнились. Пальцы короткие, пухлые, как обрубки.
Всюду он ими щупал. Ходит и щупает по всей комнате, ходит и щупает, пока околоточные с городовыми в вещах роются. А еще какой-то в штатском. Шпион, наверное. Этого до сих пор забыть не могу. Все улыбается, голос сладенький, будто ласковый такой. А у самого глаза, как у лисицы, так и бегают, так и сверлят. И как это он не заметил, что я сквозь ресницу за ним наблюдаю? Все перерыли, всюду искали. Папа стоит, молчит. Мама на стул в уголке села. Вдруг вижу, подошел пристав к окну. Ладонями в подоконник уперся. Наклонился всей своей грузной тушей прямо над моим кувшином. Догадался. Нашел. Даже в глазах у меня потемнело. А пристав сердито выругался в полголоса.
Черти, ходи тут из-за них ночью по пурге. Света Божьего за окном не видать.
Повернулся от окна, да как прикрикнет на маму.
Ну чего расселась? Очисти стол, протокол буду писать.
Мама тряпкой стол вытерла. Сел пристав писать. Ой, думаю, что же он такое напишет? А дальше и не помню ничего. Видно, сразу в забытье впало. Очнулась, как от толчка. Открыла глаза, гляжу, за окном светает. Мама шьет у лампы, а посреди комнаты стоит папа. Вспомнила я все, чуть не закричала от радости. Цел мой папа! Дома! Мама говорит, да что я, с ума что ли сошла? Как же это не помнить? Говорю, своими руками Танюшке под подушку сунула. Пожал папа плечами. Чудно, говорит, как в воду кану. Не выдержала я, как расхохочусь, да как закричу. Не в воду, папа, в молоко! Вздрогнули оба. Посмотрел на меня папа, что она бредит. А я одеяло сбросила, села на кровати, сама от радости и заговорить не могу.
И пришло мне вдруг на память. Слушай, папа, говорю, а сама смеюсь. Я недавно такую сказку читала. Жили старички, муж да жена, а у них кувшин волшебный был. Они молоко пьют, а он все полный. Так и у вас с мамой. Смекнул папа, оглядел комнату, бросился к окну, взял кувшин в руки. Танюшка говорит, это ты его сюда? Я только головой кивнула. Мама всплеснула руками, да как заплачет. Танюшка, умница ты наша, папу своего спасла.
А папа поставил кувшин обратно на окно, подошел ко мне, взял меня молча на руки, поднял, прижал к себе и понес по комнате. Сам молчит, только меня все крепче к сердцу прижимает. Поносил меня папа, да и говорит тихо так. Ну и дочка у меня, настоящая из тебя революционерка выйдет. Не растерялась.
Как это так, говорю, выйдет? Разве я уже не революционерка?
Засмеялся папа. Верно говорит, и твоя капля уже в общем деле есть.